говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Телефон для пожертвования на радио «Радонеж» 609-59-59. Каждый сделанный вами звонок увеличивает время православного эфира на просторах нашей страны. Телефон для вопросов на радио «Радонеж» 959-59-39. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея на радио «Радонеж». Мы начинаем изучение 23 главы, и сегодня мы рассмотрим две темы. Тема первая – «Благодать действует и через недостойных». С 1 по 7 стих. И вторая тема – «Один у нас Учитель и Наставник Христос, один у нас Отец Бог». Стих 8 по 11. В первом разделе мы увидим, как Господь Иисус Христос обличает религиозную, богословскую элиту еврейского народа. Он не ставит под сомнение их право учить, но он настаивает, что учить надо не только словом, но и своей жизнью. В противном случае и самому учению наносится непоправимый ущерб. Без сомнения, поучения книжников и фарисеев были намного лучше, чем их жизнь, и с подобным лицемерием больше нельзя было мириться. И мы читаем первый стих 23 главы Евангелия от Матфея. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим». Здесь обращает на себя то, что Христос обращается не к книжникам и фарисеям, но прежде всего к народу и ученикам Своим. Лимит наставления религиозных лицемеров из числа духовной элиты исчерпан. И теперь надо думать о том непоправимом вреде, какой эти лицемеры нанесли простым верующим. Хотя фарисеи в целом установили для себя высокий стандарт, не все жили в соответствии с ним. Тем не менее, руководители фарисеев прекрасно знали о том, что не все их последователи были искренни. Сами фарисеи называли таких лицемеров в Талмуде ранами или язвами партии фарисеев, сообщает энциклопедия «Иудаика». В Талмуде перечисляется 7 типов фарисеев, из которых только один мог быть назван нормальным. Фарисей-плечо, который делает все напоказ, как бы носит на плече. Фарисей-подожди минутку, который хочет задержать проходящих, чтобы продемонстрировать свое религиозное усердие. Фарисей-синяк, который напоказ ходит, глядя в землю, чтобы случайно не увидеть женщину. Фарисей расчетливый, который грешит и потом пытается добрыми поступками компенсировать свои преступления. Фарисей пестик, который лицемерно демонстрирует уличное смирение. Фарисей праведник, в кавычках, который считает, что все уже исполнил. Фарисей-трус, который готов что-либо исполнять только из страха наказания. Фарисей, ожидающий награду, готовый что-либо исполнять при условии получения награды. Последний тип признавался по Талмуду лучшим. Я подробно остановился на этих типажах, описанных в Талмуде, потому что и среди христиан хватает и своих книжников, фарисеев и саддукеев, особенно если вспомнить пресловутых младостарцев. И апостол Павел писал об этом. Все это происходило с ними, иудеями, как образы, описано в наставлении нам, христианам, достигших последних веков. 1 Коринфянам 10:11. Тем более, что сам Сын Божий предостерегал учеников словами: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Евангелие от Матфея 16:6. И далее мы читаем. «И сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте». Евангелие от Матфея, 23 глава, 2 и начало 3 стиха. Прежде всего ответим на вопрос, что такое Моисеево седалище. В средневековом иудейском трактате «Шмот Раба» доносится до наших времен древние предания. Для него, Моисея, была сделана катедра, подобная тем, что используется защитниками в суде, когда сидящий выглядит так, будто он стоит. Конец цитаты. Историк Брауде писал: специальное место в синагоге, на котором сидели начальники, метафорически называлось троном Моисея или троном Торы, что символизировало преемство учителей Торы в течение веков. Конец цитаты. Более проблематичными являются следующие слова. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Но не надо удивляться. Нечто подобное мы видим и в Нагорной проповеди, где Христос говорит: «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 5 глава, 20 стих. Блаженный Иероним пишет: «Что может быть более кротко и милосердно со стороны Господа? Он подвергается искушению со стороны фарисеев, козни их сокрушаются, и тем не менее, вследствие принадлежащего им священства и достоинства, связанного с саном, он убеждает народ подчиняться им, обращая внимание не на дела их, а на слова учения их. Слова же его: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Под словом «седалище» указывают эти слова на учение закона. Конец цитаты. Известно, что сам Сын Божий, исцеляя некоторых людей, отправлял их показаться священникам. Сказано: «И сказал ему: смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». Евангелие от Марка 1:44. Ориген считал, что тема о Моисеевом седалище актуальна и для христиан, особенно из числа священноначалия. Ориген писал: «Как на Моисеевом седалище неправедно сидели книжники и фарисеи, а праведно сидели те, кто верно понимал и преподавал закон, точно так же и на церковных седалищах, архиерейских кафедрах сидят некоторые, говорящие, что следует кому делать, а сами того не делающие, а другие из сидящих сами делают, прежде чем сказать, и говорят рассудительно». Конец цитаты. Но означает ли это, что одних священников мы должны слушаться, а других нет? Святые отцы согласно учат, что благодать действует и через недостойного священнослужителя или священнослужителей, если они при этом не еретики. Посмотрим эти наставления. Святой Ефрем Сирин: «Если и не знаешь, о каком иерее, достоин ли он сана или недостоин, то не презирай его ради заповеди Христовой, как не терпит вреда светлое золото, если покрыто оно грязью, а также и самый бисер, если прикоснется к каким-нибудь нечистым и скверным вещам. Так, подобно сему, и священство не делается оскверненным от человека, хотя бы принявший священство был и недостоин». А вот что писал святой Исидор Пелусиот: «Ничто не теряет приемлющие священные таинства, если бы преподавающий оказался и недостойным, и не бесплодными он пользуется таинствами, хотя бы священник всех людей влек собою к нечестию». Конец цитаты. Блаженный Августин пишет: «Богу всегда принадлежит благодать, Богу и таинство, а человеку одно служение. Если он, священник, хорош, то согласуется с Богом, действует с Богом. Если не хорош, то через него совершает Бог и видимую форму таинства, а сам дарует невидимую благодать. Не думайте, будто от нравов и действий людей зависит божественное таинство. Они святы от того, кому принадлежат». По учению православной церкви, хранителями чистоты веры и отеческих преданий являются не только патриарх и не иерархии церковной только во всей совокупности, но все тело церкви, а следовательно и верующий народ, которому также принадлежат известные права и голос в церковных делах, писал святейший Тихон, патриарх Московский и всея Руси. В наше время некоторые хотят упразднить поместные соборы под предлогом того, что в древней церкви были только архиерейские соборы. Однако в древней церкви народ сам избирал и епископов, и пресвитеров, и деканов. Пусть вернут народу Божию это право, тогда на архиерейских соборах будут представители приходов и епархий, а не разных религиозных партий типа саддукеев, фарисеев и книжников. Священство сугубое не противопоставляется народу Божию, священству благодатному, но является его частью, что и означает соборность, которую латиняне и им последующие филокатолики мудрствуют разрушить своим антиканоническим клерикализмом. Еще в ветхозаветные времена Господь изрек: «А вы будьте у меня царством священников и народом святым». Исход 19.6. Но тогда это было как обетование на будущее. Вы будете. А когда Дух Святой сошел на народ Божий в день Святой Пятидесятницы, то это и исполнилось. И не только по отношению к еврейскому народу, но и всем иным, что дало основание апостолу Петру изречь: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Анонимный автор, приписывается Златоусту, изрек: «Что же говорит он народу? Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте. Это значит, что вы, сидящие в церкви миряне, не только слушатели, но и судьи священникам. Вы можете слышать и то, что неприемлемо. Вы судите о священниках, сравнивая с собою. И как вы все слышите, но не все делаете из услышанного, так и священники учат все, но не все делают то, чему учат. Ведь все люди различны, хотя природа их одинакова. Люди с самого начала сотворены одинаково, и только затем они разделены по рангам ради вас. По такой причине природа их принадлежит им самим, а их распределение по рангам необходимо на пользу вам». Конец цитаты. Здесь обращают на себя слова «ведь все люди различны, хотя природа их одинакова». То есть и священнослужитель такой же человек, как и все остальные. Но при наличии одинаковой со всеми природой от него требуется нечто незаурядное. Я бы даже сказал сверхъестественное. И если он не справляется с чем-либо, то только по одинаковости падшей человеческой природы. А если превосходно исполняет сугубое служение, то только силою благодати, полученной через рукоположение. Разве не сверхъестественное евхаристический канон, когда по молитве священника на хлеб и вино сходит тело и кровь Иисуса Христа. Сказано: «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». 2 Тимофея, 1 глава, 6 стих. То есть священник творчески призван рассмотреть и усилить дар в себе, возгревать. Но это осмысление приходит с годами. Поэтому бывают и ошибки, и падения священников. Но так как дар сугубого священства – достояние всей общины, то и следует поддерживать священника в его затруднениях и не отрекаться от него при его падениях. Сказано: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Послание Галатам 6.2. Тем более Писание учит: «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях». 1 Тимофея 5.19. То есть свидетельство одного даже не рассматривается. Именно двое или трое должны быть свидетелями одного и того же предосудительного поступка. Причем сказано: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что подвергнетесь большему осуждению». Иаков 3.1. То есть, если священник учит, проповедует и оглашает, то он находится под большим ударом клеветников, большим, чем тот, кто трусливо молчит и ничего не делает. Ибо священник, добре проповедующий Слово Божие, как бы наступил бесу на хвост. Посему и сказано: «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». 1 Тимофея, 5 глава, 17 стих. То есть именно сугубым рвением мы должны защищать наших священнослужителей, особенно тех, которые трудятся в слове и учении, поддерживать их как можем. Зададимся вопросом: а в каком смысле мирянам дан суд над священнослужителями? И как относиться ко многим отступникам из числа духовного чина? Ведь это в большое уныние вгоняет верных. Святитель Василий Великий к монахам, утесненным от ариан, пишет: «Если в самом притче нашлись предатели, сиеда не ослабляет упование вашего на Бога. Ибо не имена спасают нас, но произволение и истинная любовь к сотворившему нас. Рассудите, что и в совещании на Господа нашего строили козни архиереи, книжники и старцы, а искренно приявшие учение оказались немногие из народа». Далее Василий Великий пишет: «Рассудите, что в числе спасаемых не множество, а избранные Божие. Посему да не устрашает вас многочисленность народа, волнуемая, как вода в море, ветрами, ибо если и один кто спасется, как Лот в Содоме, должен держаться здравого суждения, имея непоколебимое упование о Христе, потому что Господь не оставит преподобных своих». Это Василий Великий, письмо 249. Кто-то может возразить: «Но почему столько нестроений в видимой церкви? Ведь Христос сказал: „Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее“». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. На подобные возражения я хотел бы ответить двумя цитатами. Петр Хрисолог писал о церкви: «Малый кораблец Христов иногда возносится к небу, иногда попускается в бездну, иногда Христовый управляется силой, иногда колеблется страхом, иногда покрывается волнами страстей, иногда всплывает на веслах исповедания». Конец цитаты. А Афанасий Великий пишет: «Истина, хотя и может быть помрачена на некоторое время, но сами гонители, наконец, должны будут узнать ее». Конец цитаты. Возможно, для некоторых прозрение произойдет на страшном суде. Но до прозрения заблудших или окончательной погибели предателей надо быть осторожными, чтобы, выбирая плевелы, не выдергали вместе с ними пшеницы, как написано в Евангелии от Матфея, 13 глава, 29 стих. И далее мы читаем: «По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Матфея, 23 глава, 3 стих, 2 часть. Блаженный Феофилак пишет: «Ты спросишь: уже ли же должны исполнять все, что они говорят, даже и дурное? На это скажу: во-первых, никогда учитель не дерзнет склонить другого человека ко злу. А затем, если даже и допустить, что какой-либо учитель решится склонять людей к порочной жизни, то таковой станет учить этому, конечно, не с Моисеева седалища или с архиерейской кафедры, то есть не во имя закона. Но Господь ведет речь о сидящих на Моисеевом седалище, то есть об учащих закону. И так должно слушать учащих закону Божию, хотя они сами и не поступают по нему». Конец цитаты. Это и есть евангельское учение о том, что благодать может действовать и через недостойных. Впрочем, пусть мне кто покажет достойного столь высокого звания священника, которое дается по благодати, а не по делам. Благодать немощное врачует и оскудевающее восполняет, говорится в чине рукоположения. Сказано: «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». Это послание к римлянам, 11 глава, 6 стих. Блаженный Августин писал: «Итак, разве может освобожденный от греха хвалиться своими заслугами? Ведь если бы ему было воздано по причитающейся за его заслуги, то есть дела, то он непременно был бы осужден, то есть на вечной муке. Значит, нет вообще никаких заслуг у праведных. Неужели так? Разумеется, есть заслуги у праведных, иначе они и праведными не были бы. Но не заслуги сделали их праведными, они сделались праведными, поскольку оправданы кровью Христа. Но, как говорит апостол, получая оправдание даром по благодати Его». Августин Блаженный, письмо 194 к римскому пресвитеру Сиксту, будущему римскому папе. Апостол Павел видел смысл даже в проповеди лицемеров, почитая всех остальных христиан прощенными грешниками, сказано: «Но что до того, как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться». Послание к Филиппийцам, 1 глава, 18 стих. И далее мы читаем: «Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». Матфея 23:4. Очень точная характеристика современных младостарцев, которые реально требуют от посомых намного больше, чем исполняют сами или не исполняют совсем. Сказано: «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуй не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Послание к римлянам, 2 глава, 17 по 24 стих. То есть требовать с людей того, что ты сам не исполняешь, верх ханжества и лицемерия. Блаженный Иероним так истолковал рассматриваемый стих из Евангелия от Матфея: «Это против всех вообще учителей, которые приказывают исполнять трудные действия, а не делают более легких. Но при этом должно заметить, что и плечи, и персты, и тяжести, и связки, которыми обвязывается тяжесть, необходимо понимать в духовном смысле». Конец цитаты. То есть речь идет о духовном закабалении, эксплуатации, разновидность церковного, в кавычках, крепостничества. Когда связывают бремена тяжелые, неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. И далее мы читаем: «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылия одежд своих». Евангелие от Матфея, 23:5. Слова «расширяют хранилища» имеются в виду филактерии, тефилин. Представляли из себя кожаные коробочки, которые закреплялись кожаными ремнями на лбу или левой руке. По мнению закона учителей, обязанность ношения филактерия возложена на евреев самим Моисеем. Они ссылаются на следующие четыре цитаты из Библии: «И навяжи их, слова Божия, в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими». Второзаконие 6:8. А вот Второзаконие 11:18. «Положите сии слова мои в сердце ваше», то есть сначала в сердце, «и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими». А в Исход 13:9 сказано: «И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими». И в Исход 13:16: «И да будет это знаком на руке твоей и повязкой над глазами твоими». Конец цитаты. Скорее всего, так как обрезание преобразовало собой крещение, об этом пишет апостол Павел в послании к Колоссянам, 2 глава, 11 стих, то ношение тефилин, филактерия, могло преобразовывать собою ношение креста на груди.
Следовательно, слова «чтобы видели их люди» и слова «расширяют хранилища свои» запрещают христианам носить крест на показ и несоразмерного для мирянина размера. Слова «и увеличивают воскрыли одежд своих» означают ношение цицит, кисти, сплетенные из нити синего и белого цвета на краях одежды, что было установлено законом Божиим, числа, 15 глава, с 38 по 41, второзаконие, 22.12. Кисти должны были напоминать о 613 заповедях. Осуждая увеличение воскрылия, Христос осуждает увеличение внешней стороной закона при оставлении его внутреннего содержания. События, описанные в 9 главе Евангелия от Матфея, 20-21 стих, показывают, что Иисус из Назарета носил цицит, но в нем внешнее соответствовало внутреннему. И никак иначе. Более того, внешнее не могло до конца выразить внутреннее, ибо сказано: «Небо и небо небес не вмещают тебя, Господи». 3 Царств 8.27. Блаженный Иероним Стридонский писал: «Следовательно, тот, кто делает какое-нибудь дело так, чтобы его только видели люди, тот книжник и фарисей». Конец цитаты. Рассматривая внешний и внутренний вид древних религиозных лицемеров, восседающих на Моисеевом седалище, остается открытым вопрос, но до какой степени должно повиноваться им, и где та черта, переступив которую, мы должны выйти из повиновения лицемерам, имитирующим святость. Прекрасным ответом на этот сложный вопрос являются слова Златоуста. Святитель Иоанн пишет в 34-м слове на послание к евреям: «Безначалие везде зло, причина многих бедствий, начало беспорядка и смешения, особенно же в церкви. Но скажет кто-нибудь: есть еще зло, когда начальник, священнослужитель, нехорош? Знаю, это немалое зло, и даже гораздо большее, нежели безначалие, потому что лучше не управляться никем, нежели быть под управлением дурного начальника. И что скажешь, когда начальник нехорош? Тогда не нужно повиноваться ему. Нехорош. В каком смысле говоришь ты? Если по отношению к вере нехорош, то есть он еретик, то беги от него и не сообщайся с ним, хотя бы он был не только человек, но даже ангел, сошедший с неба. Если же по отношению к жизни нехорош, то не беспокойся об этом. Они, священнослужители, имеют, говорит Христос, достоинство, но нечисты по жизни. А вы обращайте внимание не на жизнь, но на слова их. От поведения же других никто не получит вреда. Почему? Потому что оно явно для всех. И такой человек, хотя бы он был тысячу раз нехорош, никогда не научит дурному. Но недостатки касательно веры, еретические недостатки, не явны для всех. И дурной в этом отношении не постыдится учить других. Беги от него. Конец цитаты. Но как понять слова «нехорош священнослужитель»? В каком смысле говоришь ты? Если по отношению к вере, то есть еретик, то беги от него и не сообщайся с ним, хотя бы он был не только человек, но даже ангел. В России в период возникновения обновленчества в начале 20 века после революции православные протестовали ногами, голосовали ногами. Они просто не ходили в храмы, где служили обновленцы. Хотя последним обновленцам были отданы советской властью лучшие храмы, в том числе и храм Христа Спасителя, до закрытия был у обновленцев. Подобным образом поступают православные на Украине в 21 веке. Они не ходят на службы, где служат раскольники. Я наблюдал в Киеве, в Свято-Владимирском соборе, за службой архиереев было больше, чем мирян. Разумно поступают православные украинцы. А значит, что храмы, оскверненные обновленческими лжепастырями-филаретовцами, рано или поздно вернутся к ним. Собственно говоря, архиереи и старцы, преследовавшие Христа, преследовали его и из зависти. Народ оставлял храм и синагоги, и толпами ходил за Сыном Божиим по 3000, по 5000. Христос выводил их из душных городов и селений поближе к природе, чтобы напомнить о том, кто творец мироздания. И далее мы читаем: «Так же любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах». Вот характеристика. Евангелие от Матфея, 23:6. Греческий богослов Ориген, живший в III веке, писал: «Очевидно, что прегрешения такого рода встречались не только у тогдашних книжников и фарисеев, или встречаются у настоящих, но и в Церкви Христовой встречаются не только принимающие пиршество и застолья от устраивающих их, но также любящие председание на них и много делающие сначала для того, чтобы стать деканами, не такими, о которых говорит Писание, но такие, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся, и зато примут тем больше осуждения. Они хотят стать именно такими деканами. Затем они стараются урвать видимое председание тех, кто называется пресвитерами. А кто не довольствуется этим, те много измышляют интриг, чтобы люди звали их епископами, что значит учителями. У нас в России сложилась ужасная ситуация, что любое решение, даже такие решения, которые имеют значение для целой страны, принимаются в бане, под пиво и водку. Так заключаются крупные сделки, принимаются судьбоносные решения для миллионов и миллионов россиян. Печально, когда и верующие перенимают дурные обычаи и порядки, господствующие среди внешних. Застолье жирной пищей со спиртным во время больших церковных праздников, особенно на престол, превратились в неотъемлемую часть жизни некоторых священнослужителей и мирян. Сказано: «Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами без страха, уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, а осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые». Вот такую характеристику подобным людям дает Иуда, брат Господень, в своем послании, 1 глава, 12 стих. Слова «предвозлежание на пиршествах» свидетельствуют о реалиях античного мира. Собравшиеся на банкет или званый ужин не сидели за стульями, а именно предвозлежали, то есть полулежа, участвовали в трапезе, опираясь то на левую, то на правую руку. Слова «председание в синагогах» или «на пиршествах» означают, что существовала конкуренция. Кто возглавит синагогальную молитву или очередной банкет? И далее мы читаем, чего любили эти лицемеры. «И приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель-учитель». а вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы братья, и отцом себе не называйте на земле никого, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос». Это Евангелие от Матфея, 23 глава, 7 по 10 стих. Блаженный Иероним Стридонский предлагает нам следующее объяснение этих слов. «Ни учителем, ни отцом не должно называть кого-либо другого, кроме Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Но Отец, потому что все от Него, а Тот – Учитель, потому что все через Него». Или потому, что через домостроительство плоти его мы все примирились с Богом. Конец цитаты. И действительно, братья и сестры, в глобальном вселенском смысле один Бог Отец всего сущего по праву Творца. И один Учитель Христос, Учитель всего сущего по праву истинности. Но в частном случае мы имеем и отцов, и учителей, и наставников из числа людей, призванных на это служение. Начнем с того, что у нас есть физические, плоские отцы. Сказано, почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Исход, 20 глава, 12 стих. Есть у нас и духовные отцы, сказано, апостол Павел пишет, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе. 1 Коринфянам 4:15. Так, например, обращаясь к Тимофею, безбрачный апостол Павел пишет, Тимофею, истинному сыну вере. 1 Тимофея 1:2. То есть Павел был духовным отцом Тимофея, а Тимофей был его духовный сын. Были в церкви и сугубые учителя, сказано, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Послание к Ефесянам 4:11. Были в церкви и наставники, сказано, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Послание к Евреям 13:7. И еще, повинуйтесь наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Послание к Евреям 13:17. И еще, приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Послание к Евреям 13:24. Также в Новом Завете говорится и о трехчинном священстве, о епископате, пресвитериате и деканате. Блаженный Феофилак пишет, Христос не запрещает называться учителями, но возбраняет страстно желать этого наименования и всячески стараться приобрести его, особенно за деньги или как-нибудь еще. Учительское достоинство в собственном смысле принадлежит только Богу. Также и словами «отцом не называйте» не возбраняет почитать родителей. Напротив, ему угодно, чтобы мы почитали родителей, и особенно духовных отцов. Этими словами Христос возводит нас к познанию истинного Отца, то есть Бога, так как Отец в собственном смысле есть Бог. Плотские же родители не суть виновники нашего бытия, а только содействователи и орудия Божие. Конец цитаты. И далее мы читаем. «Больше из вас да будет вам слугою». Эти слова научают, что задача большего в церкви – не нападать на меньших, угнетать и порабощать их, но со смирением воспитывать и с любовью наставлять, более спрашивая себя, чем с других. В наше время главная ересь не экуменизм или пелагианство, а теология обогащения и процветания, разработанная на Западе и проникает в нашу страну. Сторонники теологии обогащения воспринимают религию как коммерческий проект, а чувства верующих бессовестно эксплуатируют. Теология обогащения – это возрожденный древний культ Золотого Тельца, но любое действие может породить противодействие. Противоположность теологии обогащения есть теология освобождения. А это уже неуправляемая стихия социального протеста под знаком Христа Христова. Однажды пресвитер Пилсуицкий, услышав, что некоторые братья часто бывают в городе и ведут себя беспечно, пришел в собрание и снял с них монашеские одежды. Но после больно стало его сердце, и он раскаялся. Волнуемый помыслами, пришел он к Авве Пимену, неся с собою левитоны, одежды братьев, и рассказал старцу о деле. Старец спросил его: «Нет ли и в тебе еще чего-нибудь от ветхого человека? Совлекся ли ты его?» Пресвитер отвечал: «И во мне есть еще ветхий человек». Старец сказал ему: «Вот и ты таков же, как и братья. Если и немного имеешь ветхости, уже подлежишь греху». Тогда пресвитер пошел от старца и, призвав к себе братьев, просил у них прощения. Их было 11, облек их в монашеские одежды и отпустил. Вот такая история есть в достопамятных сказаниях за номером 11. Сам Сын Божий говорил о себе: «И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не до того пришел, чтобы Ему служили, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Давая наставления пастырям Христовой Церкви, первоверховный апостол Петр писал: «Пастыри ваших, умоляю, я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться, пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь начальник, вы получите неувидаемый венец славы». 1 Петра, 5 глава, с 1 по 4 стих. Спасибо, Христос. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, батюшка Олег.
Здравствуйте.
Спасибо вам большое, что просвещаете наши души светом Христовым, знаниями. Батюшка, скажите, пожалуйста, я прочитал в Евангелии, что вот слова Иисуса Христа. Он сказал, что никто не приходит к Отцу, как только через меня. А кто инде, те воры и разбойники. И вот тогда же получается, что те религии, которые это не признают, Иисуса Христа, вот в частности, аврамические-то, значит, они и не войдут в Царствие Небесное или в рай-то? Значит, им не светит, что ли, получается? Спасибо.
Вопрос достаточно сложный. Почему? Во-первых, существует огромное количество свидетельств святых отцов, которые основываются на послании к римлянам апостола Павла о том, что в последние времена еврейский народ обратится ко Христу. Хотя в послании к римлянам сказано: «Если бы евреев было бы как песка морского, только остаток спасется». Так вот, остаток, те, которые будут во дни Антихриста, они через проповедь пророка Ильи, который по преданию и по писанию сойдет на землю и будет проповедовать еврейскому народу, они примут православную веру
их спасение, оно будет, конечно, не вне Христа, а во Христе, потому что они узрят того, кого распяли, и принесут ему покаяние. Если говорить о мусульманах, то мусульмане не отрицают Христа, так как иудеи в настоящем виде. Мусульмане почитают его пророком, и в Коране он называется словом Аллаха. В Коране описывается рождение Иисуса Христа от Девы Марии без участия мужского семени, только по воле Бога. Описано, как Мария жила при храме и как ангельским хлебом питалась. Там описывается рождение Иоанна Крестителя, и целый ряд там есть таких сур, аятов, где содержатся даже свидетельства из житий святых. Например, история об эфесских отроках, которые, помните, они уснули во время гонений, проспали там много времени, пока гонения не прошли. Это сура «Пещера». Поэтому однозначно надо сказать так. Когда мы начинаем разговор, например, с мусульманами, мы должны сначала мусульманину рассказать все то, что нам известно о том, кем Коран, Мухаммад называли Иисуса Христа. Какое отношение было. А потом, чтобы усилить впечатление, обсудить вопрос, а как ты решаешь проблему своего личного греха. Вот я недавно общался с одним мусульманином, его имя Абдулла. Абдулла – это значит раб Аллаха, раб Божий. Я задал ему вопрос. Вот если ты убьешь человека, страшный грех, как ты будешь выходить из этого греха, что ты будешь делать? Он сказал, я буду молиться, я буду читать Коран, я продам имущество, куплю баранов, зарежу их, буду кормить нищих. Я его спрашиваю, и ты думаешь, ты не попадешь в ад? Ведь человека ты этим не воскресишь. Он говорит, если я пойду в полицию, он сам из Египта, то меня повесят. Если я в мечети расскажу, они меня в полицию тоже могут отвезти, повесят. Значит, выход один, погибнуть в войне за ислам. Я ему говорю, у тебя же суицидальная сатириология. То есть учение о спасении связано с мыслью о самоубийстве. И он, в общем-то, согласился, что это так. У иудеев еще сложнее. Они не могут решить проблему личных грехов. А в законе Божьем прямо сказано, та душа, которая не будет все исполнять, она истребится, именно душа истребится. Там стоит слово «истребится карет», то есть она истребится в понимании евреев, умрет в этой жизни, не воскреснет в той. А когда я общаюсь иногда с иудеями, я говорю, а разве вы все исполняете? На что же вы тогда надеетесь, что ваша душа не истребится? Они говорят, ну вот у нас праздник, Йом-Кипр, судный день, мы берем петуха, подрезаем лапки, крутим над шляпой, и, может быть, к нему грехи пристанут. Вот они в петуха верят. А мусульманин вот в геройскую смерть верит. А истинная религия – это та, которая может предложить Богу истинную жертву умилостивления. И вот христианство имеет свой ответ Богу. Не самоубийство массовое, чтобы с собой еще людей утащить, не петуха над шляпой крутить. Наш ответ Богу – это Богу-человек Христос Иисус. И, как обычно, я и спрашиваю ваших молитв за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. Спаси вас всех, Христос!
Свете тихим, святые славе, Была жена наго. Сына Божия, пришедшего Весь мир.